Слава нашему Господу! Бог предоставил нам очередную возможность касаться очень многих вопросов для нашей внутренности. Сегодня мы с вами будем касаться вопросов темы, как продолжение, только чтобы каждый поступал, как Бог ему определил. Так как все-таки? Обновляться раз в год с праздником на Новый год? А Бог говорит, что я напояю мой виноградник, мой сад, цветник, чтобы было понятно, каждое мгновение. Так какое мгновение, или как сказать, через какой интервал времени происходит обновление? Сегодня мы с вами в начале собрания прочитали, если внешний наш человек тлеет, то внутренний раз в год обновляется? Нет. Со дня на день. Слово «со дня на день» – это, знаете, такое растяжимое понятие не в смысле отрицательности, а в смысле определяемости. Так что, значит, обновление с утра произошло, а днем его не будет, вечером оно затихает, ночь оно застывает, и на следующее утро обновляется. Чтобы вы понимали, милосердие Божье обновляется каждое утро. Да, так говорит Священное Писание, это все правильно. Позвольте вопрос по-другому. Итак, стан народа Израиля, на них напали змеи, и милость к тому, чтобы они спаслись от ужаливания от ядовитых змей, срабатывает раз в день, в начале утра, или каждое мгновение, как только ты почувствовал укус, ты моментально смотришь на медного змея. Милость спасения для тебя обновляется мгновенно. Ну да или нет? А вопрос следующий. Мы понимаем, что когда яд входит в организм человека, это идет отравление, это есть отмирание. На примере Неймана, если так правильно посмотреть, его тело обновилось. Священное Писание говорит, когда апостол Павел уже отправлялся в Рим, как узник за имя Господня, и корабль имел бедствие, и потом они выплывали на берег, кто на чем, то там, говорит, он брал апостол Павел хворост, или как, ветки тонкие, ложил на огонь. Не надо же такому злу, несчастью произойти. Из огня змея выходит. Ну, то есть хворост, который бросил. И она повисла у него на руке. Почему? С особой злостью, что он нарушил ее покой, еще и в огонь бросал. Но он же не думал, что она там. Вопрос не в этом. И Священное Писание говорит, и иноплеменники эти думали, что это человек-преступник, убийца, вот его спасшегося из моря смерть достигает на земле, и еще из огня выходит. Вопрос не в этом. Но, говорит, они ждали долго. Они ждали, что он упадет замертво, не произошло. Ждали, что, наверное, воспаление произойдет. Что такое воспаление? И вот от этого воспаления, если было бы воспаление в организме, надо обновление. Противоядие есть действие обновления на предмет того, чтобы с организма выжечь яд посредством убиения яда. Так позвольте, обновление когда происходит? А дело в том, что Священное Писание говорит, что если он напояет сад свой каждое мгновение, в таком случае обновление для нашей внутренности ежедневно, это все понятно. Ежемгновенно. И вот мне хотелось бы заострить это внимание, на которое Бог обращает внимание для каждого из нас, чтобы мы вошли в рассуждение, поздравления друг друга не только с Новым годом, а с ежемгновенным обновлением. Интересно то, что Священное Писание предлагает рассуждение о вопросе, подобно орлу обновляется молодость твоя, а только у молодых обновляется, средние года нет и пожилые нет. Но это же не об этом сказано. Когда оно обновляется? Когда? Мы с вами сегодня, Бог даст, коснемся рядом мест Писания, но сегодня опять вернемся к тому месту, которое мы прочитали пред началом собрания, или в начале собрания, или в продолжении начала собрания, так скажем. Это 2 Коринфянам. Четвертой главы, 16, 17 и 18. «Посему мы не унываем, Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо, интересный оборот мысли, обратите внимание, потому что, вот это ибо, потому что, относится продолжением сюжета к прочитанному предыдущему стиху. Почему происходит обновление внутренности? Еще раз заостряю внимание этого стиха 16, переходим в 17. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И позволяет или содействует внутреннему нашему обновлению. Никогда так не читали? Оказывается, нам нужны кратковременные легкие страдания, которые содействуют нам в вопросе обновления внутреннего человека. Если мы неправильно реагируем на обстоятельства, в которые мы попали, мы мешаем Богу обновить нас. Не обновляется ум наш, мы не обновляемся обновлением ума. Знаете, в понимании обновления этого славянского слова, если внимательно смотреть, есть очень интересные обороты мысли и речи, которые люди, знающие значение этого слова, рассказывают. Это издревле известные вопросы. Можно жить в обновленном доме, но жить по-старому. Поймите, можно переехать в новое место жительства, а жить по-старому. Это звучит, знаете как? Можно войти в церковь и вот это новшество такое, новизна, принять Христа своим Спасителем. Я не утрирую. Обещать Ему добрую совесть. А куда ты дел свою любовь? И вдруг умудриться жить по-старому. Давайте честно, откровенно, прямолинейно так, знаете, Божьей правде, смотря в глаза или в Его глаза смотреть. Когда мы не до конца доочистились и вошли в церковь, есть такое интересное выражение, до того были сухими грешниками, а после водного крещения стали мокрыми грешниками. Это как раз и заостряется внимание, что новизна вот такого события у нас в жизни произошла. А стереотип мышления старый так и сохранился. Бог говорит, если не произошло изменение, срочно ищи почему. И здесь Он говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, невидимое вечно. Позвольте, так вот этот стих читаем к народу Израиля. Так когда они смотрели на змей, которые их жалили, они лишали себя жизни. Когда они смотрели не на видимые укусы, боль, и на этих змей, а смотрели на медного змея. Они имели в себе жизнь. И в них срабатывал закон, процесс обновления, даже здоровья. Дело в том, когда человек освобождается, берем Неймана, от болезни, даже физически, которая у него была, у него, у Неймана происходит обновление не только тела. Священное Писание говорит, тело его обновилось, как тело малого ребенка. Но Священное Писание говорит, у него, у Неймана произошло обновление ума. Такой фразы не существует там. Но если вы посмотрите, что он потом говорит, Нейман. Он говорит, позволь, прими дары, говорит, от раба твоего. А пророк говорит, жив Господь, я не возьму. А тот его упрашивает. Пророк говорит, нет, этого не будет. Тогда тот говорит, знаешь что, позволь, сколько два лошака земли снесут. Потому что раб твой больше не будет поклоняться идолам, в капище не пойдет для жертвоприношений. Где ты прошел такое обучение? Народ Израиль идолам поклонялся. Постоянная система проблем была у народа Божьего. Надо было им говорить, надо идоложертвенное уничтожать было. Это была целая система недоразумений в богопочитании у народа Израиля. Язычник говорит, все, с идолами закончено. Во какое обновление. Иисус в свое время говорит, в одни плоти придут с севера, юга, запада, востока. Они возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия, надо понимать, и дочери царствия будут изгнаны вон. Почему? У тех обновление произошло, а у этих? Что за причины? Почему? Поэтому сегодня, когда рассматриваем эту тему, нам надо будет рассматривать все вопросы. Зачастую мы мешаем Богу обновлять нашу внутренность. Тогда, когда мы смотрим на, как сказать, временные страдания, переживания, волнения, тревоги, неустройства. Мы начинаем говорить зачастую к стыду нашему. А, Бог забыл, а у других хорошо, у нас плохо. Зачастую христианство говорит, вот у них благословенные дети, а мои дети. Бог говорит, я называю несуществующее, как существующее. Сегодня мы легко можем рассуждать и читать об Аврааме. 60, 65, 70, 75, примерно так, интервал времени, сейчас точно не могу вспомнить. Бог ему сказал, ну-но, твой домочадец не будет наследником твоим. Ты выйдешь от рая, говорит, я покажу тебе звезды, показал. Ты, говорит, можешь посмотреть эти звезды, посчитать их? Ты можешь посчитать песчинки на берегу всех морей? Да никогда же ты это не сделаешь. У тебя, говорит, будет столько потомков. Ждал, ждал и не дождался. Как не дождался? Я на ту единицу времени нахожусь, о которой сейчас буду говорить. И вот Бог говорит, больше не называй Сару Сарой, называй Сара через два Ар или Ре, как это правильно сказать. И себя не называй Авраам через одно Ре, вернее, Авраам, отец множества народов. Написано в Священном Писании, он рассмеялся. Господи, вот 13 лет Измаил, да хотя бы он был жив. Нет, именно Сара родит. И когда Бог приходит в шатры Авраама через определенное время и говорит, где жена твоя, Сара? Она говорит, здесь, в шатрах. Вот в следующем году я буду у тебя в это время. А у Сары на руках будет сын. Она тоже рассмеялась. Наверное, она не слышала, как Авраам в свое время рассмеялся. А может быть, слышала эту же деталь. Сара, что ты, говорит, рассмеялась? Я не рассмеялась. Ну нет, ты же рассмеялась. И Бог говорит, разве у Бога останется бессильным какое-то слово? Я, говорит, спокойно смотрю на эти обстоятельства, на которые человек зачастую мечется. Вопросы обновления – это более серьезно, чем мы просто думаем. Мы сами коснемся одного исторического момента народа Израиля. И поставим так вопрос. Так когда они пошли обновлять царство? В связи с чем они пошли обновлять царство? После каких событий они стали обновлять царство? По-другому. После чего они имели право, необходимость и обязанность, ответственность обновить царство? После чего? В связи с чем происходит у нас обновление? Нам надо рассмотреть эти вопросы. Читаем 1 книга Царств, 11 главы. И в этой 11 главе, пока мы читаем 14 и 15 стих. А потом начнем эту главу с 1 стиха. «И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал». И обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал. И поставили там Саула царем пред Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Еще раз. И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал. И поставили там Саула царем пред Господом в Галгале. Забегая наперед, по рассуждению этого места Писания, следует обратить внимание, что Саул уже был помазан. Он был помазан, когда решался вопрос, где ослы сиделись. И отец предложил, он тоже согласился, сам хотел. Взял слугу и пошли искать ослица. Они обошли 6 земель, насколько я помню. седьмой землей оказалось место. Пойдем, говорит, вот здесь вот, говорит, пророк живет. И мы, говорит, вопросим через него Бога. А Бог сказал пророку, завтра вот в это время я приведу к тебе человека, которого ты помажешь, чтобы он был вождем народа моего Израиля. Бог определил Саул. И вот они приходят в город. А где, говорит, здесь вот пророк Господень, так скажем? Вот видите, на высоту он там, он скоро должен туда уйти. Куда? На жертвоприношение. Интересное событие. Они поспешают и во вратах встречают пророка Самуила. Нам нужен прозорливость, пророк. Он говорит, это я, следуй за мной. Все, что у тебя на сердце, я тебе скажу. Ты сегодня должен быть у меня обедать. И когда они пришли, то было предложено Саулу сесть там на первое место. И повару было сказано, принеси ту часть, которую я тебе сказал, вчера отложи и приготовь. И там есть интересный оборот мысли. Вот это для тебя приготовлено вчера. Вот возьми и положи перед собою и ешь. В свое время Давид будет писать очень чудные слова. «Чашу спасения приму». «Приму это мне дали, я не отвернулся, не отказался, я протянул руки, взял, привлек ее к себе и стал пить из нее, чтобы было обновление. Возьми это перед собою, положи и ешь». И там было плечо с лопаткой. Эта часть принадлежала священникам, пророкам, в дальнейшем царям. И вот ему было предложено, а потом на следующий день ему было сказано, вот до такого места дойдешь, встретишь людей, которые скажут, что ослицы найдены. Тебя ищут с твоим слугой. До такого места дойдешь, там увидишь, человек несет ягненка, другой несет мех с вином, другой несет 5 хлебов, насколько я помню. Тебе дадут 2 хлеба, ты возьмешь из руки их. Пойдешь дальше. До такого места ты придешь, там камень, знаменитый у Израиля известный. С одной стороны филистимский охранный отряд, с другой стороны с горы спускается сон пророков. Давид еще не написал 22-го псалма. Его еще нету. Он еще не родился. У Саула еще семьи нет. А тут уже исполняется 22-й псалом. Ввиду врагов, этих филистимлян, ты устроил для меня трапезу. Ты водишь... Покоишь на злачных пажитях, выводишь меня к тихим водам. И они пророчествуют. Перед ними музыкальные инструменты, на тебя сходит Дух Божий, ты делаешься иным человеком. Ах, обновление пошло. И что после этого у тебя будет на сердце, делай, потому что с тобою Бог. Потому что обновление пошло. А потом решался вопрос помазания на царство. Да. Это случилось потому, что Бог сказал, вот вылить елей на голову, ты будешь вождем. Бог определил тебя. И Священное Писание говорит, ничего об этом Саул не сказал своему дяде. Просто рассказал все остальные события. А потом мы искали, где же этот царь, которого нужно помазать на царство. Вот он появляется и тому подобное. Но после этого всего Саул ушел заниматься своим хозяйством. А вот теперь события. 11 глава, 1 царство, 1 стиха. «И пришел Наас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Вы хотите заключить союз со смертью? Чтобы все поражающие бич не коснулся вас? Вы хотите иметь площади в преисподней? Да, с одним условием. Это когда на вас будет наложена печать. Печать вашего согласия. Вы согласны? Здесь проявляется натура из Сахара, сел крепкий. Он увидел, что земля хороша, протоки вод. Он согласен в уплату дани, носить тяжести. Обновление, говорит Бог, я хочу. Что с вами? Почему у вас так? Почему вы добровольно решили стать рабами? Почему? Немалое количество христиан песни поет отрицательного содержания. Ты знаешь, какой грех сильный, ты знаешь, какая плоть сильная, ты знаешь, какой характер сильный. Какая национальность, в которой я родился, родилась сильна. Ты знаешь, какие несчастья сильные постигли, переживания постигли. Ты знаешь? А ты что, забыл, какой Бог сильный? Разве у Бога останутся Его слова, не исполняющиеся? Заключи с нами союз, и мы будем служить Тебе. И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. Значит, дедушкам будет выколон глаз. Это что, просто про мужчин говорится? Если мы разбираем, что про мужчин, хорошо, значит, всем дедушкам, прадедушкам глаз должен быть выколон правый. Всем отцам, независимо от их возраста, правый глаз должен быть выколот. Всем сыновьям, независимо от возраста, правый глаз должен быть выколот. А если этот вопрос касался еще и женщинам глаза повыколоть? Ну, это уже деталь. На всего Израиля положить поношение, положить печать своей власти. Какой? Добровольного согласия стать рабами. Где же обновление? Где? Где оно? Почему, говорит, вы теряете это обновление? Сколько христиан говорит, не могу биться, не получается, сдаюсь. Начинаем брать посты, молитвы за нужды на наших родных, близких, друзей. А ужесточаются настолько обстоятельства, что скорее бросаем, уходим от этого. Где обновление? Вместо того, чтобы сказать... А слово Господне последнее, это за Ним слово, не за обстоятельствами, не за врачами, не за то, что люди говорят, не то, что мы видим, окружающие обстоятельства. Не говорим этого. Мы связываем действия Божие. Он говорит, послушай, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они надеющиеся, они будут иметь обновление. Мы говорим об обновлении, зачастую потому его не имеем, что мы не надеемся на Господа. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Подымут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ослабевают юноши, молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Так почему мы не обновляемся? Потому что не надеемся. А на что надеемся? На заработок, на врачей, на 100 друзей, на обстоятельства? А если все против нас пойдет? Все это еще не все. Если Христос за нас, если Бог за нас, кто против нас? Скажите, пожалуйста. Вот здесь бы им сказать, Господи, на Тебя упование наше, на Тебя надежда наша. Ты скала, и Ты подымешь. Ты защитишь, Ты не обидишь. Давидка, на кого ты надеялся, что ты обновлялся в силе, догонял льва-медведя, отнимал свою овечку? Если те добровольно не отдавали, то раздирал их, как ягненка. Потому что мы с вами исследовали, у пророков описывается слово, сам Бог сказал. Когда вы, пастухи Израиля, гнали за вашей овечкой, которую украл у вас, утащил лев и медведь, вы догоняли, но слишком поздно. Вам доставалось от овечки, но единственное, кончик хвоста, кончик уха и кончик копыта. И на этом все. Да, вы пришли спасти, но слишком поздно. Но не так раб мой Давид. Говорит Священное Писание. Он гнался, догонял, отнимал. Владычество на раменах его, мы с вами исследовали, рамена – это плечо и предплечье. Плечо и предплечье. Владычество не на рамене его, а на раменах его. Это догнать, отнять живую, целую, невредимую барашку, овечку и положить на плечи. И вот он идет, и владычество его на раменах его, владычеством его является овца его. Вот так он догоняет. Священное Писание говорит, для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Одно из величайших дел дьявола – создать духовное удручение, чтобы у народа Божьего не было обновления. И когда Бог говорит, когда вы увидите вокруг себя сбывающиеся эти события, от которых все люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную, а у вас какая, говорит, реакция должна быть? Вы восклоните ваши головы и воскликните, потому что приблизилось избавление ваше. Это получается овечка, попавшая в челюсти львиные, слыша, как тот рычит, как дышит ей в уши, понимаете, и тащит ее. Она бы сказала ему, далеко не убежишь. Давидка гонится, он тебя растерзает, а меня спасет из твоих челюстей и положит себе на плечи и скажет, стой, мое владычество на моих плечах и возвратит меня, овцу свою, в стан свой. Так позвольте, какого мы с вами Бога имеем? Если такое величайшее благословение прообразов Бог вложил в Давидку, то Бог определил, говорит, и в семени твоем будет Сын Божий. И нашему Господу в одни плоти говорили, Иисус, Сын Давидов. Те, которые говорили, что Он Сын Давидов, они понимали очень большие истины. В них будет обновление. Они надеются, они обновляются в силе. Он говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Ты только слово скажи. И произойдет. А какое ты хочешь слово? Господи, ну вот такое, какое? Скажи мне такое слово, чтобы моя внутренность обновлялась. А он говорит, а я напояю мой сад каждое мгновение. И потому, говорит, это обновление в Новом Завете рассматривается как ежедневным. А в детальности Священного Писания ежемгновенным. Почему я так говорю? Сегодня день спасения, ныне, не сегодня к концу вечера, а сейчас прям в это мгновение. Ну так или как? Лето Господне, когда Он говорит, это не то, что вот в конце лета будет спасение, это сезон. Этим сезоном дана нам, как сказать, возможность в течение жизни воспользоваться в любую единицу времени, не откладывая на долгие времена. Ужалила змея немедленно. Зачастую у людей, у христиан бывает проблема. Они ждут, пока змея кусает и пока докончит их жалить. И когда закончит, они ждут, когда она закончит, а потом смотрят на медного змея. Я это говорю уже из практики того, что Бог обращал внимание и приходилось работать, и приходится работать с народом на протяжении 35 с лишним лет. Чтобы понимали это. Это, говорит, нечестно смотреть на медного змея. Почему? Потому что мне нравится этот грех, и я делаю. Слушай, скажи ему, Боже, так поступающий царствие Божие не наследует. Так поступающий огорчает тебя. Ты прислал сына своего, чтобы разрушить дела дьявола. Что ты скажешь, отец, мать, если твои дети, независимо от их возраста, не в благонадежном духовном состоянии? Ты, говорит, устал, я устала биться, устала молиться. Ничего не движется, ничего не изменяется. Позвольте. Вы, говорит, шли хорошо. Кто остановил вас? Ведь зачастую остановка есть прекращение действия обновления. Это же правда. Такой очень беглый пример, мы потом сюда вернемся. К этой главе 11, мы должны ее дочитать, чтобы увидеть эти события. Так, в связи с чем это обновление было? Синька, в той стране мы синьку покупали, это был порошок. Вот, бывало, его бросали в баночку, растворяли, концентрат делали. потому что потом белое белье подсинивали. Ну, оно красивее становилось, приятнее смотреть было. Иначе оно, если быстренько пачкается, то немножко неприятно смотреть. Но вопрос сейчас не в этом. И если вы берете, мы смотрели, в прозрачный стакан стеклянный налита прозрачная вода, и вы по одной капельке синьки капаете, то она, когда капает, эта синька, соприкасаясь с водой, голубыми искрами как бы разбегается и исчезает, растворяется, ее не видно. И вы капаете, капаете эту синьку. Наверное, думаете, до бесконечности будете капать. В стакане вода так и остается у вас прозрачной. Но потом капля через край. Я не помню, сколько капель надо. Ну, какую концентрацию. Получается, что эта синька, растворяясь в воде, она растворяется, но накапливается ее концентрация, которая не видна для нашего глаза. И вдруг очередную каплю капнули, и вдруг весь стакан синий стал. А, вот теперь, наконец, мы дождались желаемого события. Вот так в жизни, в духовных вопросах. Этот пример можно рассмотреть как к отрицательным случаям жизни, так и к положительным. Зачастую люди безобразиями занимаются, но пока мисс еще держится их состояние. Потом раз и через край пошло. Срочно реанимационные вопросы спасения души человека. Но я сейчас рассматриваю не это. Бог показывает нам на вопрос, чтобы мы не прекращали молитвы с благодарностью, принося пред Ним на предмет решения наших вопросов, наших родных и близких, спасения и изменения нас самих. Бог называет несуществующее существующим. И вот надеющиеся на Господа, они обновляются в мышлении, в понимании. Тогда они будут обновляться в вере, в надежде, в любви. Тогда они будут обновляться в понимании истин Божьих. Вот что происходит. Ты, говорит, делай, хотя и не видишь теперешних изменений за это время. Оно потом произойдет. Не откладывай, делай. И сказал им Наас, аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. Что вы сказали? Мы ставим исход нашего дела на критический вывод. Мы думаем, что нам могут не помочь. Дальше мы согласны, что ты нам будешь выкалывать глаз, только чтобы нам остаться живым. На сегодняшний день немалое количество христиан, видя то, что что-то не происходит у них в жизни, они соглашаются: ладно, пускай будет. Пусть будет, как будет, что будет. И катятся по течению. Смотрите, что они сказали. Ужас! Если не придет нам помощь, выкалывай глаза. А почему вы решили, что не придет вам помощь? Если ваша вина пред вашим небесным Отцом, то вы решаете ваши взаимоотношения. Кайтесь срочно! Он дает вам шанс, медный змей. Какую еще помощь дать? Люди не придут, это не важно. Господи, Ты есть тот, который выходящий навстречу. Люди могут и не прийти, это не играет роли. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова они вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Позвольте, а почему не сошел Дух Господень на жителей Иависа? Почему? Почему не смог воспылать ихний дух? Почему? Позвольте, когда на нас наваливаются обстоятельства, почему нас не воспылал гнев Господен во имя Господне? Позвольте такой оборот мысли, чтобы нам взять. Не может быть, чтобы мы проиграли битву, потому что наш Господь, Он ведет своих героев. Почему мы сразу сникаем? Что за причины? Когда, видя окружающие обстоятельства, идущие против нас, и мы сникаем, это величайший плод нашего внутреннего расстройства. Думай каждый. Фактически, эти обстоятельства, которые складываются вокруг нас, они должны срезонировать в нас реакцию. Читаю еще раз. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал: «Что сделать с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. По-другому и ревность за народ. Мы понимаем. Если внимательно смотреть все страницы Священного Писания, то здесь я вижу другой вопрос. Я сейчас скажу. Если я весь виновен, то должен покаяться. А сейчас надо решать спасение Иависа. Почерк нашего Господа, знаете какой? Надо спасти от погибели людей, предоставив им шанс спасения от их грехов. Понимаем, нет? Еще раз, чтобы было понятно. Люди еще не пришли в себя на предмет того, что им надо освободиться от греха. Понимаем? А Бог говорит: дать им спасение авансом наперед. И теперь лишить их смертной казни через помилование, за счет чего произойдет отрезвление, обновление мышления и желание покаяться. Понимаем? Позвольте. Когда мы видим заместительную жертву, начинаем прозревать. Если мы не можем прозреть, мы не видим этой жертвы. Если мы видим эту жертву, у нас происходит процесс обновления. Чтобы было понятно, два брата, я сейчас не помню, близнеца или друг за другом, идущие по возрасту, ну, один христианин, другой безбожник. Сколько, кажется, это название истории «Жизнь за жизнь». Я понимаю, что это же действительный жизненный вариант. Но если кто-то это и придумал, эту историю, то это прекраснейшая притча человеческая, с которой будет согласен Бог. И сколько не убеждал безбожник, а тот своими делами занимался, ему нравится, ему хочется. Пьянки, гулянки, блуды, прелюбодеяния, выпивки и прочие вопросы. Ну, чем занимаются мужчины в этой жизни или чем занимаются женщины в этой жизни? Не играет роли. Однажды, после очередной такой встречи, там у них побоище было, неприятность какая-то, подрались или что, и он случайно убивает человека. И кровью этого человека испачкал свою одежду, ну, во время этой драки или что. В состоянии опьянения, он все-таки понимает, сейчас за ним гонятся, прибегает домой: «Спаси меня, я убил человека, за мной погоня!» Верующий говорит: «Быстренько меняемся одеждами». Они поменялись. Одеждами ты поменяешься, а образ мышления, совесть, естество, оно же не меняется. Оно так не меняется. Убегай, чтобы тебя не видели. Скройся. Ну, куда-то он, видимо, в доме спрятался, там можно было в погреб спрятаться, туда, в подвал или чердак, это не играет роли. Тот убежал в одежде своего брата, а этот христианин надел одежду убийцы. В дом врываются представители власти. Где он? Вот он. Но они же братья, на лицо же одинаковые. Дальше: «Но он же в эти же двери забежал». «Да, кстати, вот он!» Никому и в голову не пришло, что они успели переодеться. А вот одежда в крови, доказательство, что это он. Схватили его, повлекли. Следствие, судопроизводство, вернее, следствие. Он говорит: «Я знаю, что совершено преступление, за которое я должен понести достойное наказание». «А, все, не отказывается, суд». На суде обычно предлагают адвоката, защитника, посредника. А он не хочет защищаться. Ваше последнее слово. Он говорит, совершено преступление, за которое я должен понести достойное наказание. Я принимаю приговор, который суд определил. Ему назначают смертную казнь. И вот сегодня камера смертников. Завтра казнь. Он просит начальника тюрьмы прийти, принести бумагу, сургуч, как печать потом будут ставить. Чем написать письмо? Он говорит, я хочу написать завещательное письмо. А тот думает, кто его знает, что ты будешь писать. Обреченный на смерть говорит, многие из вас знают это событие. Он заостряет внимание и говорит, ведь это же завещательное письмо, оно обладает силой только после смерти. Что бы я здесь ни написал, не играет роли. Ведь оно будет действовать только тогда, когда меня убьют. А потом, говорит, никакой разницы нет, что бы я там написал. Только одна просьба, вы не имеете права читать его. Дальше, и когда я напишу, вы в моем присутствии его, это письмо запечатаете, не читая. И еще одно условие. Вы отправите это письмо не раньше, чем будет совершена казнь. Только когда я буду казнен, только после этого вы имеете право это письмо дать почтальону, чтобы он отнес письмо по указанному адресу. Все правильно? Переживать нечего. Казнь совершена, письмо передается почтальону, почтальон приносит по указанному адресу, бросает куда там можно было бросить, под дверь. Щелки раньше были в дверях такие, знаете, внутрь бросаешь. Письмо адресованное на имя христианина. А этот христианин, вот он уже казнен. Правда, в одеждах своего безбожного брата. А тот безбожный брат в одеждах христианина, понимаете, письмо на имя христианина, что было понятно, да, его брата верующего. Ну, а брата нету, увели, кто его знает, где открывает письмо, ой-ой-ой. А тот пишет, я в твоих одеждах умер, не помню, или умираю за тебя. Ты оправдан пред мстителями, пред родственниками, кому ты, значит, человека убил. Перед властями, перед законом. Тебе дарована жизнь. Я вместо тебя отдаю мою жизнь. У меня, говорит, тебе одна просьба. Сохрани, пожалуйста, мои одежды. То есть я в твоих умираю, а ты сохрани мои. И тот, кто прочитал письмо, в нем происходит процесс обновления. Почему? Он видит заместительную жертву. До этого он прячется, ни исповедания, ни покаяния, ни изменения, ничего. Если он и виновен, он должен спрятаться, обновление не работает. Его хоть убей. Палками побьешь, не поможет, голову отрубишь, не исправишь. Но теперь заместительная жертва. Он выбегает в одеждах своего брата, бегом на судопроизводство. Остановите казнь! Ему говорит, казнь уже совершена. Ну тогда меня казните. А почему тебя казнить? Потому что я преступник. Нет, ему отвечают, преступник получил по заслугам. Он говорит, да нет, это мой брат в моих одеждах. Я убийца. Мы поменялись одеждами. Он сказал спрятаться. Наконец это выяснили. Действительно, все правильно. Посмотрели на поведение казненного. Тот не оправдывался. Действительно, этот говорит, что этот убийца. Он говорит, накажите меня. Говорит, мы не имеем права, потому что за то преступление заплачено сполна. И если теперь тебя наказывать, значит, надо упразднить ту жертву. А она по юридическим законам называется «дееспособный был человек». Не в трансе, не в пьянке, не в каком-то состоянии, а в трезвом уме согласился стать заместительной жертвой. Поэтому эта жертва на этой казни обладает силой. Он говорит, что же мне делать? Молодой человек, вас просто не существует. Под вашим именем умер ваш брат. А свое имя оставил вам. Теперь у вас новое имя. Как он теперь будет жить, скажите, пожалуйста. Пьянки, гулянки, блуды, сексы, мексы всякие. Вы что, вы говорите? И у него будут эти старые друзья, он скажет, да вы что, с ума сошли? Процесс обновления внутренности человека произошел по причине того, что он видит заместительную жертву. Когда мы, христиане, буксуем, проваливаемся в болото, никак не можем очищаться, освящаться, у нас не срабатывает система оздоровления внутреннего человека, обновления не происходит. Не ежегодное, ежедневное, ежечасное, ежеминутное, ежесекундное, ежемгновенное. У нас ненормальность, и мы не видим жертвенной, заместительной жертвы Иисуса Христа. И когда мы видим, что дьявол выходит, мы с ним, с этим грехом заключаем контракт, договор. Потому что нам нравится, приятно, доставляет удовольствие, чувственность. Неважно кому в чем, в каком вопросе, какого вида греха. Не играет роль. Это не укор, но это же правда. Где ревность восстать против этого зла? Где? Где сказать, до крови буду сражаться, Господи, укрепи меня? Ты сказал, что ты силен, и ты укрепляешь мышцы мои, ты расширяешь подо мною шаг, ты научаешь руки мои брани. И вдруг такая уступчивость греху? Ты выкалывай у нас глаз. Потому что вот за нас молятся, постятся, а результата никакого нету. А мы никому не нужны, да и Богу не нужны. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов, ну то есть, на которых пахал, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы, а их ждали. Ждали. Это, знаете, ждут. Давидка побежал за овцой, погнался за хищником. Ждут, ждут. Нету, нету, нету. Долго нету. А почему долго нету? Потому что когда гонишься, бежишь, то бежишь быстро. А когда растерзал, запыхался, не запыхался, это не играет роль. И вот овечку положил. И знаете, домой побежишь, да нет, будешь с наслаждением не плестись, а идти. Уже торопиться некуда. У тебя все впереди. Ты соберешь своих друзей, которые могут с тобой порадоваться, а не те, которые могут не радоваться. Ты можешь рассказать, они войдут в радость твою. Иисус сказал: хорошо, добрый и верный раб, в малом верен во многом, над многим поставлен. Войди в радость Господина твоего. Оказывается, не все могут войти в нашу радость. Бывает брат вдали, а друг вблизи. Бывают родные по семье, они такие далекие. Иисус сказал: кто мне мама, кто мне сестра и брат, слушающий слова, которые я передаю, исполняющий их. Господи, так кто мне жена, кто мне муж, кто мне отец, кто мне мать, кто мне брат, кто мне сестра? Да, 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 да. Слушающий, исполняющий, а не слушающий, не исполняющий, значит, ни муж, ни жена? Выходит, что да. Ни отец, ни мать? Выходит, что да. Ни брат, ни сестра? Выходит, что да. Я не сказал, чтобы мы теперь сторонились. Это он будет решать, кто возьмется, кто останется. Но вопрос ревности. Думаем, думаем. И вопрос обновления. И вот они ожидают. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа. И они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу. Завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно. В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана, в смысле неприятельского, во время утренней стражи, и поразили аммонитян до дневного зноя. Ну, до дневной зноя 12. Полдня начинается. Ну, в течение 6 часов все закончили. Может, немножко больше. Вопрос не в этом. А оставшиеся расселись так, что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Ага, значит, уже был помазан? Был помазан. Народ знал, что царь? Да. А царство, царство. Сейчас обновление царства будет. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, мы умертвим их. Но Саул сказал: в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Так когда было обновление? После победы. Священное Писание говорит об одном из величайших обновлений, которое посетило Авраама. Не принято так мыслить и рассуждать. Когда он узнал, что его племянник Лот попал в плен, он взял своих союзников, взял своих рабов, слуг своих, и они пошли и напали, пленили плен и дали дары человекам спасение, свободу. И он оттуда забирает своего племянника, освобождает людей, и остальным людям даровано спасение ради освобождения племянника. Да? И вот навстречу выходит царь Содомский, Гоморский, вот, людей отдай, а остальное возьми себе. Он говорит: а я не возьму, даже чтобы и не сказали, что вот ремень обуви и то взял. Вот союзники пусть возьмут свою долю, а я, говорит, ничего от вас не возьму. Там другая деталь. И к нему вышел Мелхиседек, царь Салима, царь мира. И вынес ему, как победителю, интересные действия. Хлеб и вино. Замечаем? Вот здесь мы читаем обновление царства после победы. А вот здесь у Авраама обновление царства его, как помазанника. И царство помазания, которое в нем. Посмотрите, родные, близкие в узах надо освободить. Овечка в узах надо освободить. Мы понимаем, что у Давидки было обновление. Вот когда он взял на плечи и нес, вы не найдете в Священном Писании деталей, что к нему навстречу вышел Мелхиседек, царь Салима. Но фраза «владычество его на раменах его» говорит об этом обновлении. Это трофеи. Трофеи – это победить и забрать лучшее. Лучшим является отнять то, что украл дьявол. И вот когда ты несешь на плечах эту трофею, у тебя обновление. Так, а теперь вопрос. А кто-то смотрит на своих, а они еще не пришли в церковь. Еще не пришли. Еще не покаялись. Еще не возвратились. Трофеи на плечах нету. А Бог подходит и говорит: а ты что, не знаешь, что у меня, у Бога, одно из моих имен? Я Бог, называющий несуществующее, как существующее. Как вы понимаете, когда отец сказал по возвращении младшего сына: принесите обувь, одежду, перстень, заколите теленка, будем радоваться. Сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Вопрос. Это у него несколько перстней было? У него было несколько одежд, несколько обуви, это склад такой был, да? Я не это вижу. Я знаете, что вижу? когда сын получил часть имения, пожил для отвода глаз немножко рядом и потом ушел в дальнюю страну, то отец для него приготовил. И есть, когда готовят на день погребения, ложат вещи, одежду, принадлежность. Есть, когда готовят на день рождения. Ребенок должен родиться, ему приготовили имя, одежду. А у нас на Южном Кавказе, знаете, что приготавливали богатые люди? Это, говорит, трехкомнатная квартира для нашего сына, который еще не родился. А это, говорит, гараж утепленный. А в гараже стоит ГАЗ-24. Я не знаю, с чем ее сравнить, но жители той земли знают. Белая машина, ГАЗ-24, это сказочные деньги. Слушайте, пацан еще не родился, его ждет это все. Понимаем? Так вот я вот так вижу, для меня открывается. Когда сын ушел, отец посмотрел, пошел и нашел лучшую одежду, лучшую обувь и этот перстень и положил. Я уверен, что он бы там бы написал: на день возвращения моего отрока. Или для вас это чуждо? Для меня это естественно. Я такого видел в жизни. Когда вот так вот родители могли зайти в слезах, сказать: «Господи, не вижу». Говорит: «Не видишь? А вот это, говорит, кому ты приготовил? Это на день возвращения приготовил». Ну так вот благодари, что день избавления приближается. И когда ты тут смотришь и надеешься на Бога, то ты обновляешься, надеющийся на Господа. А обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы, пойдут, не устанут, потекут и не утомятся. Ослабевают люди молодые и всяких поколений. А смотрите, надеющиеся на Господа. Следующий момент обновления мы с вами коснемся. Вторая книга Паралипоменона, 15 главы. События, при которых произошла следующая деталь обновления. Нам необходимо это смотреть, только каждый поступает, как Бог определил. Чтобы мы увидели, мы обновляемся или не обновляемся. Наш внутренний человек обновляется или не обновляется. Или мы в заторможенном состоянии, таком, знаете, как в болоте религиозном, думаем. Нас устраивает такая форма обновления, в которой мы находимся. Это такую форму Бог согласен, чтобы видеть нас? Вот этот прогресс, процесс, или как правильно сказать, возрастание, разрастание, расцветание. У Бога это решается очень просто. Если ты свой жезл принесешь пред лицо Божье, то он становится Божьим. Бог сказал Моисею: этот жезл, вот который ты бросал, Моисей, змея была, возьми, это жезл, этим жезлом ты будешь творить чудеса, знамения, которые я тебе скажу делать. Жезл твой, он теперь стал жезлом Божьим. Так есть Священное Писание. У нас были эти темы, мы исследовали. Бог говорит: я покажу, кто будет мне священником. Пусть каждый напишет от колена, 12 колен Израиль, и имя. Они написали, старейшины. И внесли пред лицо Божие. На утро зашел Аарон, вернее Моисей, взял эту, ну как сказать, кипу этих жезлов, вынес, и каждый разобрал. А только один был расцветший. Сейчас я не разбираю вопрос, один или сколько. Просто напоминаем события. И у этого жезла Аарона, это жезло Аарона был из миндального дерева. Орех миндальный. И этот жезл, сухая палка, почка, лист, цветок и уже спелый плод. Позвольте. Это самый главный вопрос. Знаете, как звучит? Принеси свой жезл пред ковчег заповедей Божьих, пред Его присутствие. Принеси свою внутренность. Принеси и скажи, что я хочу обновления. Скажи, что уже сухой, что уже бесплодный, без цветов, без листьев, а листья для исцеления народов. Нету, скажи. А он спросит и скажет: Сын человеческий, я, говорит, тебе что-то покажу. И вот одному из пророков он показал. И показал, говорит, мне поле костей. Ой, кости, не скелетов. Скелет – это кости скелета в одном скелете, вместе находящиеся. А это скелет раскиданный. Нога там, другая там, третья кость там. Ну, сколько костей, все пораскиданы. Ни одной рядом нету, что называется, или на каком-то расстоянии. Священное Писание говорит, и он меня обвел кругом этого поля. Для чего? Чтобы тебе показать проблему. Ну как проблема? Ой, говорит, какая жуткая проблема. Это море костей, образно говоря. Это поле костей. Мой, сколько этих костей. Какое оно громадное. И Бог задает вопрос. Сын человеческий, что ты скажешь? Эти кости оживут? Но эти сухие жезлы оживут? Господи, да они уже звенят. Эти кости отполированные. Ветрами, обмытые дождями, опаленные солнцем. Уже все. Что ты скажешь, человек? Расскажи, как ты смотришь на это дело? Как? Ну давай. Вот если здесь в уме внутреннего человека и в сердце происходит обновление, ты надеешься на силу Господню, то ты будешь говорить очень интересные вещи. Ты не скажешь, грех сильный. Ты не скажешь, язык сильный, плоть сильная. Не скажешь. Не скажешь, что дьявол сильный. Ты не скажешь, что проблема сильная. Ты не скажешь, что кости сухие, безнадежные. Не скажешь. Сын человеческий, эти кости оживут. Он говорит, ты знаешь, Господи. А, значит, ты знаешь, что я знаю? Это хорошо, что ты знаешь, что я знаю. Ну, рассуждайте, между строчек. Ну, в таком случае, если ты знаешь, что я знаю, ну, то ты скажи. Не, Господи, ты скажи этим костям. Не-не-не-не-не-не. Костям этим говорить будешь ты. Как он сказал? Кости сухие. Кому он обращается? Господи, скажи этим костям. Он говорит, нет, не буду говорить, будешь говорить ты. Господи, я этим костям говорю именем твоим. Слушай, ерундой не занимайся, ты не им говоришь, а мне говоришь. Поворачивайся к костям и скажи, кости, все кости, слышите меня, все кости, да? Он как шепотом говорил. И он кричал, там все кости слышат меня. Не написано. А как вы считаете? Кости. Сухие, безнадежные, бесполезные. Слушайте слово Господне. Вы должны ожить. Они стали шевелиться, стали соединяться. Ты только скажи слово. Потом они стали жилы стягивать их, скреплять. Связи нету, стали появляться. Стала плоть появляться сверху. Надо понимать, что и кровеносные сосуды пошли, да, нет? И нервы стали расти, да? Интересно, вот это здорово. Кожа покрыла. Так, ну они как мертвецы лежат. А теперь скажи, чтобы дух в них вошел. К мертвецам. Мертвых, и нас, мертвых, по расположению к злым делам, он оживотворил. Мертвый был. Да-да-да, говорит, деточка, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так я для него приготовил тогда, когда он был мертв, и когда он пропадал. Так что принесите, вот то, что я ему приготовил, принесите, я же вам показывал. Позвольте. Я испытывал такие моменты на себе. Надо мной смеялись. Ну, что сделать? Им, видимо, весело было. Но есть такое выражение у людей мира сего. Смеется тот, кто смеется последний. Я немножко денежек собрал в той стране и купил ковер. Я говорю, Господи, я хочу этот ковер положить в детскую комнатку. А жили мы на квартире. И когда ко мне друзья приходили, то ковер лишь вмешался в этой комнатке. Что он у тебя здесь лежит? Я говорю, это ковер я купил для квартиры, которую мне Бог даст. И этот ковер будет лежать в детской комнате. Они смотрели на меня, смеялись. И, правда, у своих висков крутили пальцем так незаметно. Не возле моего виска, а возле своих висков крутили. Знаете, что они говорили? Они говорили, что я умный, но они того самого и того самого. И потом у меня была квартира, Бог дал. И в детской комнате был этот ковер на полу, чтобы холодно не было. И когда приходили те самые друзья, их заводили. Я говорю, вот та квартира, о которой я вам говорю, что Бог даст. Я говорю, пойдемте, я вам что-то еще покажу. Я говорю, как ковер нравится, да. Это вот тот самый скрученный, который лежал там у меня, и вы через него переступали и смеялись. Ты что? А я вам говорил, что он будет лежать в детской комнате. Так вот, он тогда был скрученный, а вот теперь вот вы можете посмотреть, вот какой красивый ковер. Дальше я не буду говорить, хвалящийся хвались Господом. А что, разве вы не знаете таких событий в вашей жизни? Итак, мы в линии обновления. Посмотрите, сейчас еще одно обновление происходит. Когда оно происходит, это обновление? 2 Паралипоменон, 15 главы, с 1 стиха. Тогда, когда, это другой разговор, на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, без священника учащего, без закона. О чем ты говоришь? А в последнем времени, вот теперешних 2017 год, у Израиля нету ничего этого. Или о тех еще старых временах тоже. Но когда он обратится в тесноте, то есть народ Израиля, но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он, в смысле Бог, даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Ну, явно говорит о последнем времени. Что люди будут издыхать от страха, ожидания грядущих бедствий. Народ на сегодняшний день смотрит и говорит, посмотри, что делается в церквах, но мало кто об этом говорит. Посмотри, говорит, жизни нету, силы нету, Божьего присутствия нету. Молодежь уходит в мир, средние года уходят в мир. Грешит народ во всех возрастных категориях. Не все, но немалое количество этим занимаются. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Возмездие – это воздаяние. Это не обязательно воздаяние за безобразие. Воздаяние, что вы не напрасно трудитесь. Не напрасно молитесь. Не напрасно освящаетесь, очищаетесь. Это не напрасно. Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой. И обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним. Ах, вот когда обновил. Когда увидел, что не напрасно будет очищение. Независимо от того, как люди будут остальные поступать, не играет роли. Много ли останется верных у Господа? Это не важно. Это важно, но не это важно, поймите. Важно, чтобы наше обновление не зависело от того, как остальные обновляются или не обновляются. Вот те несколько человек, которые были в шестой церкви книги Откровения, шестая, потому что там было семь церквей, там, говорит, и служитель носил имя, будто жив. И прочее близкое к смерти было немалое количество народа. Но там была горстка людей, которые не свернили одежды своих, они достойны были. И они, говорит, будут ходить со мною, сказал Иисус, в белых одеждах. А почему они не осквернили? Потому что они обновляли одежды свои освящением. Обновление это есть. Святой, да, освящается еще. И праведный, да, творит правду еще. Ужаленный, пусть продолжает смотреть на медного змея. Христос сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И вот здесь вот залог обновления. И всякий, имеющий надежду, что будет видеть Его, Бога, лицом к лицу, потому и очищает себя. Вот он процесс обновления. Если мы с вами будем смотреть, как живут христиане, то мы не захотим обновляться. Но если мы будем смотреть на Господа, который ожидает нас, мы будем обновляться. Так отсутствие обновления говорит о вопросе, что мы не смотрим на того, которого хотим видеть. Значит, мы не хотим Бога видеть. Наши глаза смотрят там, где нет обновления. Так вот, овцы куда смотрят, такая шкурка будет у них и у ихних детей. У овец-то будет под шкуркой, шкурка рябенькая, людям не видно. А у детей этих овец будет явно для всех шкурка рябая. Кто смотрит на чистоту Бога, тот и сам будет чист и свят. Кто смотрит на рябость христиан, тот и сам будет рябый. Кто смотрит, что «Ага, тогда спастись!» Посмотри, так все сейчас спокойно живут. И ты будешь так же спокойно жить во грехах, как и они спокойно живут во грехах. И Бог века сего, князь мира этого, будет давать им ложный мир и покой. И ты хочешь жить спокойно. Я пойду, говорит, в большую церковь, я буду там жить спокойно, я устрою там свою семью. Бесы хотели в тебе жить спокойно. А Бог сказал... А я хочу, чтобы у тебя было беспокойство о чистоте и святости. Вот что я хочу. Чтобы у тебя было обновление жертвенника. Вот что, говорит, я хочу. Когда услышали вот эти вот сыны Божьи, здесь описывается, они ободрились. Еще раз читаем этот стих. Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына одета пророка, то ободрился и низверг мерзости языческий из всей земли Иудиной и Вениаминовой, из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним, и собрал всего Иуду и Вениамина, и живших с ними даже переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. Почему Господь Бог с ним? Потому что он с Богом сам. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700, из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего, от всей души своей. Но в те времена они говорили даже так: и всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он, или большой мужчина, или женщина. И клялись Господу, ну тогда можно было клясться. Громогласно, с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все в Иудее сей клятве. Но теперь нет необходимости клятвы, а обновление царства, что мы обещали Богу добрую совесть и обновление в первой любви. Вот они вопросы. Потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его. И он, в смысле Бог, дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства. За что? За то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, изрубил куски, сжег на долине Кедрона. А дальше описывается, внес посвященное отцом, так дальше. Обновление. Поэтому у нас сегодня вот такое рассуждение. А внутренний человек да обновляется. Бог определил нам такое благословение, знаете, о котором мы, как в продолжении темы, рассматриваем. Только каждый поступает, как Бог определил. Боже, да ты желаешь, чтобы обновление в нас происходило ежеминутно, ежемгновенно. У нас сейчас будет уже молитва. С благодарностью. Год подходит к концу, еще несколько часов. Вопрос не в этом. Это не играет роли, какую минуту происходит смена года. Это не настолько важно. Важно то, что у нас происходит прозрение, понимание, обновление в надежде на Господа. Значит, мы можем поднимать крылья, как орлы. Тогда можем уже идти и не страшиться. Так что Господу нашему слава. Склоняем колени. Есть о чем задуматься. Будем молиться. Аминь.